когда вы впервые сели на мотоцикл?
В начале 80-х. То еще учился в институте, пожалуй, как раз интернатура у меня была. Первый зарплат покупал себе ВДБЛ. Далекий там, это 83-й год.
Вам просто нравилось ездить на мотоцикле? Или в этом были какие-то там мировоззренческие вещи?
Это была протестная, скорее, тема. С одной стороны, мне нравилось учиться. Я из семи врачей. Но я всегда в том институте, что, наверное, в школе был на плохом счету. Внешность, пристрастие, хобби. Всегда они были очень неудобные. То есть системе, в которой я тогда существовал. Был такой у нас журналист. Он писал много о Западе, понятно, с точки зрения критики. И вот как-то я в его книжке там обнаружил эту фотографию байкеров, и мое юношеское тогда представление дорисовало их свободными, живущими еще в другом мире, ветер, свобода.
Когда я был юношей, на меня произвел очень сильное впечатление фильм «Беспечный ездок» о двух байкерах. Они сталкиваются с традиционалистским обществом, и это приводит к их гибели. У меня это взгляд человека, далекого от байкерского мира, а для вас действительно этот фильм отражает суть байкерства, или это просто романтизация настоящей байкерской жизни?
На самом деле, мне больше понравился фильм «Безумный Макс», чем «Беспечный ездок». Мне не очень нравится размышление о свободе, когда в баке у тебя наркота. Честнее, это «Безумный Макс», вторая часть. Надо понимать, что мы как были протестной публикой, мы так ею и остались. Это очень важно, чтобы понять нашу сегодняшнюю жизнь. Потому что тогда, против чего мы противостояли, не против собственной страны или против ее мощи. Нам она как раз очень нравилась. Нам не нравились люди, которые без конца врали, говоря о ценностях, в которые сами не верят. И эти же люди первые, что-то продали эту страну, которая собирала и строила столько поколений. А теперь мы попадаем из лжи прошлой в ложь сегодняшнюю. Ложь в глобальном смысле сейчас царит от так называемого мирового правительства. Но оно уже исходит не от национальных правительств. Вот в чем вопрос. И от этой демократии, в которую там мы верили тогда, мы видим, что это все это фуфло, которое нас только способно разрушить, но ничего не дать взамен. Привело нас к величайшей катастрофе нашей страны.
Но я так понимаю, национальное правительство вас устраивает. Какие-то отношения у вас есть и с Путиным, у вас хорошие отношения с Русской Православной Церковью. Я знаю, вы призывали голосовать за Путина. Сами вы пошли голосовать?
Да. Если я о чем-то говорю, я буду соответствовать тому, что говорю. И что, надо сказать, даже родилась какая-то некая дружба, что-то особенное. Это причем иррациональное. И он просто интересен как личность, которая способна какие-то поступки. Конечно, в конце концов, поддержу и буду поддерживать. Я бы очень хотел, чтобы наше государство не было добито окончательно. Воссоздать, может быть, его величие, которое было до этого. Русская Православная Церковь этому способствует. Конечно, у них задача разная. У государства это одна задача, это только она беспокоится о своей собственной мощи. Церковь беспокоится о душе. Но в данном случае духовная, вот здесь может способствовать мощи, как и мощь способствовать ее духовной составляющей. И это единственное, может быть, в мире симбиоз.
Мы сейчас вернемся к разговору о православии. Я хотел еще немного поговорить о Путине. Вы бы приняли, я так понимаю, его в клуб, если бы даже он не был президентом, премьером, просто как человеком?
Даже если все будут орать, распни его, распни, я буду одним из тех, кто будет делать все, чтобы его поддержать. Интуиция, что называется, когда сердце что-то подсказывает, что это вот это правильно.
У вас в клубе только люди, скажем, поддерживающие Путина, или есть и люди, которые выходили недавно на митинги с требованием честных выборов?
Не надо нас ассоциировать с политикой. Мы как были протестным электоратом, так и остались. То есть нельзя путать патриотизм, такие какие-то вещи духовные, с политикой. Меня Путин интересует лишь как личность. Мне все равно, остался бы он президентом или не остался бы. Это мне не мешало бы с ним общаться, есть, может быть, на мотоцикле. Да, может быть, даже больше бы сдружило, если бы он не был президентом. Есть какие-то вещи, которые мы понимаем, сами чувствуем, и за которые мы будем бороться вне зависимости, как об этом думают политики.
Вы лично преданы и считаете Путина своим другом. Но, скажем, если бы среди ночных волков был человек, который не считает Путина правильным политиком, это бы привело к каким-то трениям между вами? Или у вас есть плюрализм мнений? Или это вообще не важно?
Это не совсем важно, это не в первую очередь. У каждого из нас, мы такого начинаем, есть свои личные друзья какие-то. Не обязательно, что они должны быть для всех там друзьями. В любом случае, мы будем поддерживать друг друга, это понятно. Мы связаны общей эмблемой, многолетней дружбой и так далее. Если человек говорит, что он против кого-то, я должен выяснить причину, мотивы, почему он говорит, я против. Поймите, он не просто обыденный человек, он первое лицо государства. Приезжает к ним на мероприятие, приезжает на мотоцикле, едет с собой рядом. Когда в Новороссийске был огромный байк-шоу, он назвал нас и общим словом байкеры. Среди байкеров есть разные люди. Он назвал нас ночные волки. Это о чем-то говорит, а бы кому бы он не поехал.
Давайте поговорим о ваших отношениях с Русской Православной Церковью. Как вы пришли к православию?
Это не было в одночасье. Мы, русские люди, мы все у нас это заложено, в нас вера кинетическая. Государство стоит, убери от нас православие, обсыпется все как карточный домик. За 70 лет коммунисты не могли это уничтожить. Тоже эту веру. Когда я стал ездить на мотоциклах, мне это была возможность оказаться в Берлине, где я, помню, привозил разные сувениры, в том числе их летом какие-то плакаты. Первое, кто мне начал говорить, это мать моя, которую никогда не покидала вера. И отец мой тоже самое говорил, что в окопах не бывает атеистов, который прошел войну. И мне мать говорила, черти со стены сними. А это культура западная, мотоциклетная, клубная, я имею в виду. Она во многом замешана на таком антирелигиозном подтексте, даже сатанинском. Она мне первая сказала, что не надо, не вешай на стены. Я к тебе в комнату не приду, пылесосить не буду, пока ты это все не снимешь. У меня куча была возможности убедиться в существовании Бога. Чудесных вещей, которые вообще меня спасли и довели меня до вот этого дня живым.
На взгляд человека со стороны кажется, что байкерский образ жизни не очень-то благочестивый. Это что, заблуждение? На самом деле как-то сочетается это с церковными нормами?
Мы все миряне, мы не монахи. Поэтому не надо от нас требовать монашеских подвигов. Я относительно, пожалуйста, к мирянам. Просто которые понимают, которые осознали какие-то вещи. 23 года мотоклуб «Ночные волки». Чего-то мы, наверное, выросли. Чего-то мы, наверное, осознали в этой жизни. У нас есть принципы свои собственные. Они родились у нас как у целой культуры, которую с собой мы привезли в Россию. Да, пусть мы взяли ее из Запада, от американцев, но мы сделали из нее свое. Со своими принципами, со своими какими-то ценностями, со своими какими-то мироощущениями.
Недавно вы провели мотопробег в защиту Русской Православной Церкви. Вы сами решили это или кто-то из патриархии просил об этом?
Никто у нас ничего не просил. Но эта идея была не моя. Я знаю просто людей, круг общения «Ночных волков» очень разнообразный. К нам, конечно, тянутся прежде всего люди с похожим мировоззрением. И когда мне пришли, попросили меня поддержать, конечно же, мы с радостью откликнулись на это дело. Мы же видим, что происходит. Арест отца Ефрема, который привез поезд Богородицы в Москву. Оргия бесноватых в храме. Иконы порубленные топорами. Но это уже издевательство. Оставаться этому безучастным нельзя.
В каком-то смысле, ведь то, что сделали девушки из Пуссирайт, это тоже какой-то акт бунтарства.
Никакой это не акт бунтарства. То, что они там устроили, это там своя корысть. Пиара не хватает. Бунтарство — это когда риски есть. Пусть пойдут в мечеть и там устроят свое бунтарство. Когда ничего тебе не угрожает, это бунтарство, знаете, такое от трусости. Оно мне не вызывает никакого уважения. Больше всего мы смеемся, хихикаем, когда слышим, как под это все пытаются подвести какую-то мировоззренческую позицию, объяснить это с точки зрения какой-то демократии, ну, какие-то великие смыслы в этом во всем видят. Поэтому я не хочу больше даже по этому говорить. Мне неинтересно, сидят они там или не сидят. Меня это не волнует.
Вы говорите о том, что бунтарство остается у вас в крови, но при этом, честно говоря, я не очень понимаю, против кого это теперь бунтарство. Хочу попросить вас оглянуться назад и подумать о том, изменились ли ваши взгляды за последние 20 лет.
По поводу бунтарства я вам объяснил понятно. Жалко, что мне не удается это донести. Это именно сопротивление. Это делать то, что ты действительно чувствуешь. Не то, что тебе навязывают. Мы четко гнем свою линию. Я рад, что так сложилось, что у нас сейчас у руля государства хоть человек, который, мне кажется, единомышленник. И мы его будем поддерживать. Было раньше ЦК КПСС в Советском Союзе. Сейчас он ЦК КПСС в мире, который решает так уже другие ценности, другого идола. Вот здесь с ним пойдет в этом незримая борьба и поле брани. Национальная катастрофа, к чему мы сейчас пришли. Расселение нас на страны, отделение от нас Украины. Навязывание Украине какого-то другого пути отдельного от России. Я родился на Украине, я все свои действия провел в Севастополе. Для меня это неделимое, единое неделимое пространство духовное. И это гораздо серьезней любого ЦК КПСС, которое было в советское время. Нам пытаются разделить и поспересорить людей внутри страны, внутри церкви. Единственная наша задача — сопротивляться этому. Не давать продолжать нас обманывать, покупать нас, как это тогда было сделано в 90-х годах. Против этого надо проявлять свой протест. С этим надо бороться. И это гораздо поопаснее будет пункта предыдущего.